Дорогие друзья, я прочитаю из Евангелия Матфея, 19 главы, 1 стих 27. Евангелие Матфея, 19 глава, 27 стих. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, то есть Христу, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Я прочитал вопрос, братья и сестры, который в определенной степени актуален и в наши дни. Что же будет нам? Вопрос для любого труженика очень важный. Петр говорит, вот мы оставили все. Когда человек все оставляет, у него обязательно будет стоять вопрос, а что нам будет? Вот мы последуем, Господи, за тобой, что нам будет? Один брат как-то сказал, мы на калькуляторе всю прибыль не посчитаем, которую Бог нам приготовил и может дать. И тем не менее, этот вопрос интересует тех, которые думают каяться им пред Богом, не каяться, а что нам будет? Покаялись, принимать крещение – не знаю, думают, размышляют, а что нам будет, что я от этого буду иметь. Петр был в подобных переживаниях, и не только он, я думаю, он выразил активную просьбу всех учеников. Господи, мы оставили все. Кто-то подметил, что не так уж много Петр-то и оставил. У него были сети старенькие, которые он чинил. Навряд ли была лодка новая. Жил он с тещей, по-видимому, своего жилья не было. Так что там особо много оставлять не пришлось. Но, тем не менее, он с ответственностью подходит, Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что же нам будет? До конца еще они это не представляли, и поэтому такой вопрос прозвучал к Иисусу Христу. Иуда, когда шел на предательство, он первосвященникам тоже задал вопрос. Вот, что вы дадите мне? То есть человек, когда идет на какое-то дело, он обязательно задает вопрос, что мне будет, что дадут, какая плата будет. И, в общем-то, это вопрос закономерный. Братья и сестры, вот когда мы устраиваемся на работу, то работодатель, он выдвигает условия. Мне нужен человек вот такого разряда, не пьющий, вот такой специальности и так далее. Условия могут быть разные. И когда мы устраиваемся на работу, то задаем всегда вопрос, что нам будет. Мы под этим вопросом подразумеваем, какая будет зарплата, какой будет график работы, какой у меня будет отпуск, сколько лет я пойду на пенсию и так далее. В общем, уместные вопросы. Я устраиваюсь на работу. И что нам будет? И мы из этого делаем выбор, исходя из этого. Знаете, вот в прошлые времена, я не знаю, кто из вас, может быть, кто в Америке эти времена не захватили, а у нас по России были очень трудные времена, когда зарплату задерживали на несколько месяцев, пенсию задерживали на несколько месяцев. Весь мир удивлялся, как русские могут жить без пенсии, без зарплаты. И вот так жили. Я сам работал на заводе, задерживали по полгода. Потом выдавали, когда частично, когда как, когда по безналичке товары можно было брать. И вы знаете, тогда был очень ограниченный прием на работу. Людям нечего было платить, и ну, вот так, такие процессы экономические шли. И вот человек, который нуждался в работе, он ходит и обращается в одно место, а ему говорят, ты нам не нужен. Он в другое место, нам такие не нужны люди. В третье место, его не принимаю. И потом, наконец, он куда-то побратился, ему говорят, хорошо, мы тебя примем. И вот при таком поиске работы, друзья, вот эта острота вопроса, что нам будет, она уже исчезает. И человек так думает, да хоть что будет, мне хоть ухватиться за какую-то работу, пусть задержкой зарплаты, пусть хоть что-то, чем совсем ничего. Наверное, у вас сейчас у кого-то тоже подобная ситуация. Вот, хоть что-то будет. Я хотел бы вместе с вами, дальше идет 20 глава, рассмотреть тоже вопрос одних работников. 20 глава, тут так начинается. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Рано поутру. Друзья, у меня к вам вопрос. За какую плату он нанял работников рано поутру? За один динарий. Хорошо. Так написано. По динарию на день. Но вы знаете, удивительный этот был хозяин. Обычно работу ищут сами люди. А этот хозяин сам пошел искать работников. Он настолько был в них заинтересован, ему было недостаточно тех, кто поутру нанят. Он пошел еще искать. И находит в 3 часа, находит в 6 часов и выходит в 9 и даже в 11. Когда совсем мало нужно работать. Он так работу организовал, что у него фронт работы был даже для тех, кто пришел на последний час. Вот такой, друзья, хозяин. Наверное, думаю, очень разумный хозяин. У меня к вам вопрос, друзья. Скажите, вот тех, которых он уже нанимал в 3, 6, 9 часов, в 11, скажите, а тут он за какую плату их нанял? А? Нет, не написано так, друзья. Да. Что будет следовать? Он им сказал, не сказал. Знаете, почему не сказал? И почему они не спросили, а что нам будет? Этот вопрос был неуместен, потому что они прекрасно понимали, они работают не полную рабочую смену. И он им так сказал, что будет следовать. То есть, что будет следовать, допустим, за 6 часов работы, получишь. Что будет следовать за 3 часа работы, получишь. Что будет следовать за час, тоже получишь. Им правильно хозяин ответил, и они его правильно поняли. И большего они не претендовали и не сказали, что нам будет. И он их, друзья, нанял, и они работали. Кончается день, и они пришли за расчетом. Ну, может быть, в кассу или куда-то, человека, который с ними рассчитывался. И они пришли, и он стал рассчитываться, друзья, необычным способом. Начал с последних. Ну, казалось бы, первые по праву, они отработали, больше всего времени было с ними рассчитаться. Нет, он почему-то начал рассчитываться с последних. И рассчитался удивительнейшим образом, нарушив всякий экономический закон. Ни одна бухгалтерия в мире так не рассчитывается. Он им всем стал выдавать по динарию. Первые, которые отработали, они тут же возмутились. «Как это? Мы весь день работали». А ты нас приравнял к ним, даже те, которые часто отработали. А хозяин посмотрел на них и говорит, а чего вы возмущаетесь? Я с вами за что договорился? Я же исполняю свое обещание. Да, исполняю. И там написано так, я же хочу дать, я дословно прочитаю, мне это выражение очень нравится. 14 стих. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Я же хочу дать. Кто может возразить против воли хозяина, когда он говорит, я хочу дать? Это желание хозяина, желание Бога сегодня давать. Кто может Богу предъявить претензию, если Бог что-то дает кому-то, такое же, что и мне? Он говорит, я хочу дать. Да, это уже, друзья, так бухгалтерии в мире не работают, так не рассчитываются с людьми. Вот я хочу тебе дать столько же, сколько первым. А Господь вот так смотрит. И виноградники, они когда отработали, он говорит, я хочу дать. И стал давать. И рассчитываться одинаково. Еще в 13 стихе написано, друг, я тебя не обижаю. Это он сказал тем, которые, ну, возроптали. Я тебя не обижаю. Иногда кажется, Бог кого-то обидел. Никого, друзья, Бог не обижает. Он так рассчитывается, что никому обидно не будет. Друг, я тебя не обижаю. Это свойство, это почерк Божий, это его сущность. Когда апостол Павел был Савлом, и вот он идет на пути в Дамаск, чтобы там тоже гнать церковь Божию, его останавливает Господь. ярким светом, он падает, теряет зрение, и вдруг он слышит такой голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А Савл в ответ задает вопрос. Как вы помните, какой он вопрос задал? А? Что мне будет? А какой? Что повелишь мне делать? Правильно. Почему он такой вопрос задал? Он не был в числе первых апостолов призваны. И он прекрасно понимал, претендовать, что мне будет, он не претендовал. Он только говорит, что повелишь мне делать. То есть он был не рано поутру призванным, и даже не в 3, не в 6 и не в 9 часов, апостол Павел. Он был позже призван таким необычным путем, и он говорит, что повелишь мне делать. Когда мы входим в церковь, братья и сестры, вот, можно задать вопрос, что мне будет, можно. Такой вопрос может возникнуть. Но лучше, когда мы входим и говорим, что повелишь, Господи, мне делать. А Бог скажет, что будет следовать, получишь. Вот так сегодня Господь будет рассчитываться с нами. К этому Он нас направляет. Когда мы входим в виноградник Божий, мы ходим с каким-то определенным намерением. Как-то раз в воскресной школе сестра вела урок дошкольников и объясняла им, что такое виноградник, что значит работать в винограднике Божьем. И в конце детям задала вопрос, почему вы хотите войти в виноградник? Для чего входит человек в виноградник? Один из мальчиков говорит, для того, чтобы есть виноград, а работать. Вот есть сегодня в церковь входит, чтобы только есть виноград, только кушать. А работать, друзья, не хотят. Не хотят проповедники работать, не хотят, бывает, певцы работать, опаздывают на спевки, пропускают спевки. Другие труженики не хотят материальным служением участвовать. И знаете почему? Потому что у них стоит вопрос, а что мне будет? Они видят, что, может быть, ожидаемой прибыли не будет, как они представляют, друзья. Но Бог, Он рассчитается совсем по-другому, не так, как мы думаем. Будет рассчитываться совершенно по-другому. Апостол Павел, я опять к нему возвращаюсь, он пишет такие слова. «Я не имею недостатка против высших апостолов, хотя я ничто». То есть, другими словами, апостол Павел от других апостолов обделен ничем не был. Он говорит, я не имею недостатков. То, что имеют апостолы, то имею и я. Хотя он был призван не рано поутру и не в 3 часа, а позже. Недостатка он не имел. Бог с ними рассчитался так же, как и с другими. Он говорит, я хочу, и он так рассчитывается. Это для нас поучительный, наглядный пример действия благодати Божией. В книге Руфь, 2 глава, 14 стих, написано, когда Воос ее пригласил к обеду, и такая деталь подмечена после этого обеда, она ела, наелась и еще осталась. Интересное выражение. Пообедала, и написано, ела, наелась и еще осталась. Когда мы находимся у Иисуса Христа, и когда Он нас кормит, братья и сестры, то у Бога такой избыток. Мы будем есть, наедимся, еще и останется. То есть недостатка не будет, даже еще останется. Когда Христос кормил 4000 человек, потом 5000, мы видим, что там тоже ели, наелись и еще осталось. Это Божий принцип, друзья. У Него избыток, у Него источник вот этого благословения. Еще осталось. Может быть, кто-то задается вопросом, вот читая историю или слыша свидетельства от старших, думая, что еще из молодежи такие ищущие души находятся, они могут задать вопрос, ну хорошо, это вот первые христиане столько имели. В нашем братстве 40 лет назад христиане могли делать такие подвиги, могли пострадать за Христа. Они вкусили, как благ Господь, они пережили массу трудностей. Вот. А я этого в жизни ничего не испытал, может быть, даже не испытаю. Братья и сестры, я хочу такую мысль сказать, что и сегодня, в наши дни, для тех, кого Бог призвал может быть, в 11 часов, 6, осталась возможность для подвигов, для труда, для служения. И эта возможность осталась такая же, как была и в те времена прошлые. То есть мы ничем не обделены. У Бога есть место в винограднике, и Он приглашает, пожалуйста, трудись, и скажет: я хочу дать тебе последним то же, что давал первым. То же дерзновение, ту же ревность, ту же жертвенность. Ее можно проявлять. Ничем мы не ограничены, дорогие друзья. Вот и в вашем служении, ради которого вы сегодня вот здесь собрались, эти дни, я так думаю, вот есть гимны, которые поют уже не один десяток лет. Ну, так скажем, возможно, они уже как запетые. Но что еще здесь можно нового? И тем не менее, Господь, я хочу дать вам то же, что им давал. Ту же ревность, ту же стройность пения. Этот гимн можно обновлять и обновлять устами других хористов, новым поколением. Друзья, и никогда этому конца не будет. Если надо сказать, слава Богу. И Бог, видя ваш труд, вклад, Он скажет: я вам хочу дать то же, что и тем давал, которые пели ручкой написанные ноты, друзья, и те, которые изымали. А кто-то и без нот, они пели как могли. И Бог, друзья, и тем даст плату, и другим даст плату. Мне очень по сердцу такой стих. Книга пророка Осии, 9 глава, 10 стих. Осии 9:10. «Я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице». Вот такой мне стих бросился в глаза, когда я читал. И по сердцу был: «Я нашел Израиля, как первую ягоду». Кто занимался садоводством, наверное, такое испытал чувство, когда появляется первая ягода. Вот дерево не плодоносило, росло, росло, ждут плода, первого плода нету. И вдруг первая ягода. Знаете, вокруг этого дерева ходят, смотрят на эту ягоду, как она растет, любуют, с какого она будет вкуса, какой величины. Ну, первая ягода. И Бог вот говорит: я Израиля нашел, как первую ягоду на смоковнице. То есть не просто как-то случайно, нечаянно, друзья, Он искал. Искал с таким интересом, вот как что-то первое ищет, друзья, что-то еще такое неизвестное, желанное, чего еще не было. И Господь говорит: я вот так искал Израиля. То есть Бог очень был заинтересован найти себе такой народ, и Он его искал. Я так скажу, что радость от первого плода очень большая. У меня на Украине был друг, мы трудились, в одной церкви были. Вот у него свой дом был. И около дома, во дворе, росла у него большая груша. И вот когда отцвело дерево и появились первые плоды, небольшие такие, его дети вышли, иголочкой взяли, на каждом плоде написали свое имя. И вот каждый день выходит и смотрит, как это имя растет, и каждый свой плод, и наблюдает, чтобы никто его не сорвал. И вот оно растет, друзья, они каждый день выходят, и имя растет, царапинки эти тоже вытягиваются. Первый плод. Бывает, братья и сестры, вот мы, допустим, привыкаем к тому, что кто-то кается. Да, может каяться часто, может быть реже, мы как-то привыкаем. А вот когда, допустим, не было покаяния, первый кается, первый плод. Знаете, как первая ягода смотрится на смоковнице. Бывает, дерево принесло один плод, мы радуемся. А когда на дереве столько плодов, что несколько ведер мы собрали, если даже какой-то плод упадет на землю, да мы не больно и тревожимся, мы привыкли, вот у меня несколько ведер. Бывает, мы и так смотрим на покаяние, на обращение, где-то и на тружеников. Ну, не пришел харист, да и ладно, другой есть. Покаялся человек, слава Богу, не покаялся, да другие покаялись. Да мы привыкли к покаяниям. Да еще сейчас трудно после покаяния сразу получить духовную стабильность. Почему-то сегодня один раз кается, второй, третий, и мы свыкаемся. А бывает и так, что покаялись, и мы даже не верим, что там будет новая жизнь. Привыкли, друзья, но не так смотрит Бог. Он, друзья, смотрит на каждую душу, как первая ягода, как будто еще ничего такого не было. То есть Бог с той же заинтересованностью воспринимает каждого грешника, который каялся во времена Нерона или который в 21 веке кается. У Бога к этому человеку тот же интерес, та же радость, та же заинтересованность, то же расположение. Тем, кому Он нанял поутру, тех, кого в 3, в 6, в 9 часов, та же заинтересованность. И Бог не хочет, чтобы мы к этому, друзья, привыкали. У Бога на счету каждая ягодка, Он ей радуется отдельно взятому плоду. И не смотрит просто в общем, а смотрит каждого в отдельности и говорит, что каждый из вас за себя даст отчет Богу. Вот так Бог нас сегодня рассматривает. И когда мы приходим в церковь, когда каемся, и когда мы пребываем в служении, в труде, на нас Господь так смотрит. Пусть Господь в этом поможет. Что нам будет? Братья и сестры, вот быть виноградники Христа, быть в служении – это очень ответственное дело. Я так понимаю, вы здесь собрались, ну, труженики определенного направления, музыкально-хорового служения. И вам Бог тоже вверяет ответственность. То есть это не просто развлечение, не просто выразить любовь к музыке. Кстати, бывают такие люди, которые музыку любят больше самого Бога. Я встречал таких. Они и чувства проявят, и все, но видно, там не Бог на первом месте. А и вы, причем с вами занимаются, вы не дирижеры, а именно регенты, то есть как духовные наставники. И цель ваша, чтобы песнопения были духовные. Только духовные песнопения будут нести назидание. И здесь своя ответственность, свой строгий подход и свое назначение. Читаю книгу пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». На стенах твоих. Вот сегодня на стенах музыкально-хорового служения Бог в лице вас ставит сторожей. Вы должны сторожить. Что сторожить, друзья? Чтобы ничего мирского и греховного не проникло в ваше служение. Чтобы хористы были одеты, хористки, как прилично святым. Чтобы музыка и песнопения были духовными, согласно Слову Божьему. Чтобы, слушая музыку или хоровое пение, друзья, слушатели понимали слова. Понимали и слышали эти слова. Бывает, хор поет, слов не понять. Это вы ответственны в этом направлении и в этом предназначении. Бог поставил сторожи. Обратите внимание, какие песни вы слушаете в машинах, когда едете, и какие песни звучат дома. Бог поставил сторожи. Начинайте сторожить свои собственные дома, свои сердца, чтобы мирское, скверное, друзья, не проникли. Когда в позапрошлом веке впервые обнаружили программы масонов, ну, я не буду на них останавливаться, я думаю, вы слышали, вольные каменщики их еще называют. Вот. Эти программы были скрытые и секретные, но их все-таки обнаружили и опубликовали. Эти планы, которые они составляли, может быть, 200 лет назад, сейчас отчасти некоторые сбываются. Ну, например, там был такой пункт – создание мирового правительства. Никто раньше этого не представлял, оно сейчас создается. Европарламент уже существует. Создание мирового правительства. Еще там некоторые вопросы. И один из пунктов был – полностью уничтожить христианскую музыку. То, что вы сейчас можете видеть, наблюдать, оно идет по всем каналам. Такие записи, такие песни пишут. Такие партитуры создают, чтобы христианская музыка... Была музыка, но не христианская, не духовная. То есть она не будет призывать людей благоговеть пред Богом. Плясать пред Богом, да, такая музыка будет, но благоговеть она не будет призывать. Я вспоминаю, когда в начале 90-х годов обширное было благовестие, и наша церковь в этом подвязалась. Мы выезжали хором или хоровой группой. Я сам 10 лет пел в хоре. Приезжаем в село, где место найти? На улице прохладно уже. Администрация говорит, вот вам спортзал. Объявляем, люди собираются. Половина зала собрали, что людей жажда. Братья и сестры, я вам свидетельствую. Мы еще ничего не сказали. Мы только запели общим пением. Господь прибудет и с нами. И люди стоят и плачут. Мы еще ничего не сказали, ни проповедь, ни к чему не призвали. Люди слышат пение и плачут. Это было очень трогательно. Я думаю, эти песни, когда в трепете благовение исполняется, они будут такую производить реакцию благословенную. Как-то один брат рассказывал, был период у него времени, что ему пришлось работать сторожем. Это не постоянная работа была, я бы сказал, это даже не христианская работа. То есть там был склад этих строительных материалов. и какой-то промежуток он одного человека должен быть подменить, и он работал сторожем. Ему объяснили его функции, задачи, и вот он сторожит. Ночью спать нельзя, кнопка вызова, ружье тут стоит. Вот он говорит, я только помолюсь, приду, Господи, сохрани вот этот склад, этот объект от воров. И утром сдаю смену, опять помолюсь, поблагодарю Бога, и вот так мы дни проходили. И говорит, пока я работал сторожем, я, говорит, много интересного понаблюдал. Один раз, говорит, рано-рано утром слышу какое-то движение, выхожу на улицу, человек с велосипедом подъехал, ну, видно, намерен несколько досок взять, сколько можно на велосипеде везти, пришел. Я, говорит, к нему выхожу навстречу и говорю, слушай, зачем ты приехал? Этот вор опешил, он еще таких сторожей не видел с таким вопросом. Он говорит, езжай отсюда, не надо тебе неприятностей, мне не надо неприятностей. И знаете, уговорил, он уехал. Он благодарит Бога, Господи, благодарю, что не надо милицию было вызывать, он не хотел ему зла. Друзья, но воры разные попадались. Он говорит, это ладно, так еще можно охранять. Но, говорит, что делать, когда ночью подъезжает машина, включенные фары, подъезжает автокран, ворота открываются, и они грузят целыми машинами. И руководит этим начальник. Он говорит, как сторожить, когда свои грабят? Говорит, очень трудная задача. Когда от чужих, понятно, а когда свои грабят, друзья. Вот свои в церкви, братья, сестры, похищают то духовное, то ценное, что мы сами стараемся прививать. Ну как, например, я приглашаю к чему-то доброму, направление даю, а сам своей жизнью не исполняю, я граблю. Потому что на меня смотрят и думают, ага, ты призываешь других, а сам так не поступаешь. Я призываю, одежда должна быть как прилично святым, а сам так не одеваюсь. Или жена моя не одевается. Сразу возникнет вопрос. Я граблю тех, которых ты призывал. И вот так, знаете, этих ограблений очень много. И как раз, говорит, стеречь от своих очень трудно, братья и сестры. Потому что мы все в церковь приходим, в Дом Божий сходимся. И не так просто стеречь. У нас в церкви как-то так получилось, что особенно пожилые у нас сестры есть, они любят каждое свое место. Вот. У нас не так, как у вас приходят. У нас уже за 20 минут, за 15, у нас поют собрание общим пением до начала собрания. И народ Божий стекается, потом срок начинает. И вот придут наши пожилые сестры, села на свое место, и все, она уже никому. Это ее место. Примерно такая у них ассоциация. И многократно объясняли, братья, не держитесь эти места, они же не забронированы. Но если кто-то другой сядет рядышком, но сестер, по-видимому, трудно в этом переубедить. И вот однажды приехала одна молодая сестричка в гости, родственница, член церкви, дочь служителя. Села пораньше, пришла на место. К ней подошли сзади и говорят, вы, пожалуйста, пересядьте, это место занято. А там никого еще, ни слева, ни справа. Ну, сказали, она говорит, я пересела, пошла туда. Пересела, посидела чуть следующее. Подходит, говорит, вы знаете, это место тоже занято. Хотя еще вокруг свободно. Она думает, ну, пересяду вперед туда. Впереди обычно там у нас дети сидят, подростки. Пошла впереди и с краешку села. Друзья, еще один грабитель подсел и на ухо говорит, сестра, здесь сидит жена пресвитера. Батюшки, мне рассказывают, я думаю, Господи, ну как же так? Она взяла, пересела, вообще назад ушла. Потом рассказывает, улыбается. Думаю, ну слава Богу, она дочь пресвитера, она знает особенности христианских взаимоотношений. Она не обиделась, конечно, но думаю, если бы это пришел слушатель, свои ограбят. Он никогда больше после этого не придет. И объясняю в церкви, не надо, уступайте места. Это просто такой вот показательный пример, как можно грабить своим и в церкви, и на служении, и как это нехорошо выглядит. Притча 27 глава 18 стих написано. «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее». Почему нужно стеречь, друзья? Да чтобы были плоды. Кто стережет смоковницу? Нужно стеречь свое сердце, свою семью, свой хор, стерегите хор. Будете остерегать от греха, от всякого греховного влияния. Вот. Тогда будут и плоды будут добрые. наши дни у сторожей очень большая ответственность. То есть тех, которые посягают на Божье, сегодня их значительно больше. И ответственность у сторожей большая, чтобы ограждать вот это служение, к которому вы призваны. Что нам будет? Что Бог говорит тем, которые приходят к Богу? Бог, прежде всего, обещает охрану. 90-й Псалом, 11 стих, который начинается: «Живущий под кровом Всевышнего», он говорит так: «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Ангелам своим заповедает. Не написано «заповедал». То есть Бог на каждый день дает заповедь не только человеку, даже ангелам. То есть он говорит вот ангелам: иди, вот этот человек пошел на труд, иди его и охраняй. И ангел идет и охраняет. Он исполняет эту заповедь. Поэтому что нам будет, друзья? Будет Божья охрана. Там, где мы будем пребывать, когда идем его путями, Бог будет посылать свою охрану. Колоссянам 3 глава, 23 стих написано: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, зная, что воздаяние от Господа получите наследство». Это в греческом. У наших Библиях написано «наследие», а с греческого «наследство». Значит, делайте от души, как для Господа. Что будет нам? Наследство будет, духовное наследство. Хорошо, когда в церкви вот молодежь поет, дети поют, когда есть детский хор. Это потенциальные певцы вырастают и для взрослого хора, смешанного. Вот, это будет наследство. Когда мы это вкладываем, будет духовный рост, и будет наследство, и будет благословение для церкви. Вообще, когда дети подключаются к служению, мы их так рассматриваем. Это аванс церкви. Написано: правым прилично словословить. То есть дети, они еще многие невозрожденные, но они все-таки стремятся к Богу, и мы им даем место и право выходить сюда, и они возрастают, каются и приобщаются к Богу. И надо сказать, слава Богу, будет это наследство. Бывает и такое от Бога посылаемое. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:29. Иногда приходится и страдать, братья и сестры. Это тоже ответ на вопрос, что нам будет. Вам дано ради Христа. То есть не каждому дается такая привилегия. Но если это Бог посылает, это надо принимать. Деяния апостолов 3:6 написано: «Что имею, то даю». Что имею, то даю. То есть способность давать другим. Вот вас обучают здесь, да? И Бог потом хочет, чтобы вы то, что получили, могли реализовать на тех, кто вам верен, то есть с харами. Что имею, то даю. Если вы ничего не будете иметь, вы ничего не дадите. Причем передача будет идти не только, ну, может быть, какая-то слуховая или особенности дирижирования, или понимание, значит, регента с хором, друзья, а вообще духовное состояние человека. Вот чем он наполнен, он это передаст. Если регент преисполнен шутками или уколами, друзья, он это будет передавать в хор. И в хоре будет создаваться напряженная обстановка. Если у регента в устах господствуют шутки, друзья, и хор станет шутливым, они будут много лишнего смеяться, обсуждать им это по сердцу. Если хорист, если регент, друзья, строгий, принципиальный, это и в хор откладывается, и там будет подобная дисциплина, и будет ответственность перед такими требованиями. Вот, пусть в этом Господь поможет. Что нам будет? Будут радости, переживания. Может быть, где-то и непонимание, и неблагодарность, уныние, но будет и благословение, и жертвенность, и воздаяние от Бога. Возвращаясь к исходному стиху, здесь написано: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет?» Ответ в ниже следующих стихах: «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Вот что будет. Многие же будут первыми последними и последние первыми. Хотелось, друзья, чтобы вас Господь благословил. И чтобы мы помнили, что Бог хочет дать последним то же, что и первым. Только так Господь и смотрит, и ничем Он нас не обделит. У Бога благословений очень много, Он источник благословений. Есть такая история поучительная, когда отец своему сыночку пятилетнему дал задание, дал ему чашку и говорит: иди нарви крыжовника, а крыжовник колючий. Но говорит: ты, когда будешь рвать, ни одной ягодки не кушай. Вот когда нарвешь ты, я тебе разрешу взять. Сынок оказался на редкость послушным, он пошел, старательно исполнил задание папы, подходит к нему папа: вот я целую чашку нарвал, как ты сказал. Он был удовлетворен тем, что ему доверили, и что он проявил послушание и сделал поставленную задачу. Отец похвалил его, но спросил, говорит: ты действительно ни одной ягодки не кушал? Он говорит: нет, как ты сказал, я сделал. Он говорит: ну теперь возьми. И он своей ручкой зачерпнул ягоды, посмотрел и назад высыпал. И говорит: папа, ты своей рукой дай. Ну, в папину руку гораздо больше поместится, согласен, да? Что там три ягодки назовет? Папа, своей рукой дай. Братья и сестры, у Бога куда щедрее руки, чем человеческие. Вот. Вы собираете делать, а Бог с неба, друзья, Он много даст. Отцовская рука, она настолько заботливая, и она благословит нас. В этих благословениях мы нуждаемся. Я так слышал, что ваши занятия подходят к концу. Будет какой-то итог, друзья, будет проверка знаний. Отнеситесь к этому ответственно, чтобы вас Бог благословил, чтобы и это ваше общение, которое здесь были, и обучение, послужило в пользу благословения другим церквам, откуда вы приехали, чтобы вас Бог употребил. И не думайте, что вы обделены. Если гимн какой-то пели раньше, учите его сейчас и пойте, и он будет не меньше нести благословения, чем нес когда-то при других регентах. Мне хотелось с этим помолиться, друзья, чтобы Господь руководил нами, вами, чтобы благословил, и чтобы мы трудились для Господа от души, как для Бога, ожидая от Него воздаяния. И чтобы нами двигал вопрос, друзья, не что нам будет, а что повелишь мне делать. И Бог благословит. Аминь. Помолимся.